Злоупотребление системой Демериджа. Неудивительно, что некоторые сеньоры с жадностью накинулись на деньги от дохода, извлекаемого из перечеканки. Один из первых примеров такой чрезмерной жадности имел место в Англии, когда Гарольд I перечеканил монеты в 1038 году, всего через 3 года после того, как это сделал Кнут, а Гарта Кнут повторил это в 1040-м, 2 годами позже. И дворянство, и население в целом отреагировали на происходящее таким образом, что английские короли были вынуждены притормозить этот процесс и соблюдать более разумные интервалы для перечеканки. Процедура перечеканки дольше сохранялась в Германии и Восточной Европе, но даже там к XIV веку стали происходить злоупотребления на этой почве. Архиепископ Викман из Магдебурга 2 раза в год отменял деньги в своем поместье. Вскоре начались крайности. Например, герцог саксонский Иоганн II перечеканивал деньги 86 раз за период своего 18-летнего правления – с 1350 по 1368 годы. Один из правителей Польши менял монеты 4 раза в год. Централизованная власть. К концу XIII века французское королевство так расширилось территориально, что стало непрактично отменять деньги. Отметим, что здесь обнаруживается механическая связь между укреплением централизованной власти Ян и исчезновением денежной системы Инь. Чем сильнее король, чем крупнее королевство, тем менее практичным становится сохранение системы Демериджа. Одновременно возрастает политическая необходимость в подавлении женщин. Чем сильнее патриархальный импульс, тем более необходимо дать почувствовать мужчине, что он король в собственном доме. Заметим также, что королевская чеканка вошла в обиход задолго до этого, но она никогда не была монополией, а теперь это становилось обычным явлением. В период центрального средневековья крестьяне редко видели дальние деньги – сарацинское или итальянское золото, королевские монеты, которые можно было обменивать на предметы роскоши на международных торговых ярмарках или вообще никогда ими не пользовались. Денежная система, основанная на Демеридже, была предназначена для местного обмена на какие-либо товары, в то время как золотые или серебряные монеты высокой стоимости обычно использовали для сбережений или тратили на торговлю с дальними странами. Поэтому все средневековые клады сокровищ обычно содержали исключительно или преимущественно золотые и серебряные монеты высокой стоимости, которые не были связаны с Демериджем. Текст в рамке. Обесценивание денег против Демериджа. Обесценивание денег – это уменьшение содержания драгоценного металла в монете. Это позволяет тому, кто выпускает деньги в обращение, изготовить больше монет из драгоценного металла. Следовательно, можно заплатить дороже в расчете на 1 марку или 1 фунт за драгоценный металл, принесенный на монетный двор, включая старые монеты, которые уже находятся в обращении. Вот почему подданным, имевшим драгоценные металлы или старые деньги, могло показаться выгодным принести их на монетный двор для перечеканки. Конечно, эта иллюзия была непродолжительной, и вскоре наступила инфляция. Подобное обесценивание денег – катастрофа для тех, кто живет на фиксированный доход, например, для землевладельцев с их долгосрочной рентой. Но преимущество понижения стоимости денег состоит в том, что поначалу оно незаметно. Инфляция, являющаяся его следствием, это на самом деле скрытый налог, который вовсе и не кажется налогом. В отличие от обесценивающихся денег, Демеридж при правильном применении его не меняет стоимости денежной единицы. Однако серьезный недостаток Демериджа состоит в том, что его легко идентифицировать с налогом. В конкретном случае с Филиппом IV французским можно довольно точно реконструировать этот процесс. Годовой бюджет 1296 года, рухнувший в день всех святых, показал, что Филипп IV получил 101 тысячу парижских ливров от своего монетного двора при общем доходе 550 974 ливра. В 1298-1289 монетные дворы принесли 1 200 000 ливров, а все остальные источники – 800 000 ливров. Прибыль монетного двора, полученная в результате понижения стоимости денег, резко увеличилась, составив большую часть доходов Филиппа. Примечание. Этот процесс гораздо позже даже был идентифицирован как общее правило и назван законом Грэхэма. Эта логика не должна привести к крайностям. Очевидно, что во время Средневековья золотые монеты использовались больше в таких относительно редких и дорогих платежах, как приданое, свадебные деньги и покупка земли. Эти отдельные крупные выплаты были одной из причин накапливания денег. Другой причиной использования золотых монет был выкуп, выплачиваемый викингам или другим воинам, которые брали заложников в обмен на драгоценные металлы. Однако благополучный монетарный период завершился во Франции, когда король Филипп IV прибег к обесцениванию денег вместо демериджа с целью безотлагательного удовлетворения своих потребностей. Понижение стоимости валюты – это отличный от демериджа способ делать деньги из их выпуска в обращение. Это, безусловно, был не новый способ. К нему ранее прибегали шумеры, китайцы и римляне. Поскольку снижение стоимости денег не так заметно, как взимание налогов, ему труднее сопротивляться. Но снижение стоимости денег предполагает инфляцию, то есть падение стоимости самих денег, а демеридж – нет. Филипп IV выбрал более легкий путь и произвел широкомасштабное снижение стоимости денег. Смотри текст в рамке. Между прочим, постепенный упадок всех национальных валют из-за инфляции на протяжении XX века показывает, что по-прежнему существуют те же соблазны. Даже немецкая марка, представляющая лучшую национальную монетарную систему в послевоенном мире, уменьшилась в стоимости вдвое из-за инфляции в последние 25 лет. Такова была монетарная составляющая в период первого Ренессанса в Европе. Война и пороховая революция. Но почему же Филипп IV попал в столь затруднительное положение с деньгами? Короткий ответ – из-за войны. Сначала против Англии 1295, а вслед за ней против Фландрии 1302 и 1311. После этого войны охватили всю Европу. В течение XIV века произошло несколько гражданских войн во Франции, Кастилии, Неаполе и Пруссии. Войны между городами на суше и на море в Северной Италии, восстание крестьян в Англии и Франции – и ремесленников в городах Фландрии и Северной Италии. Хотя каждому конфликту сопутствовали особые, свойственные только ему обстоятельства, их основополагающей причиной было укрупнение королевств с централизованной властью, процесс, который провоцировал более частое и более крупное столкновение между ними. К несчастью, однажды выпущенную энергию архетипа воина – остановить трудно. С начала XIV века новая военная технология с применением пороха постоянно бросала вызов средневековой географической и политической карте. О появлении пушки впервые упоминаются в рукописи, датированной 1326 годом. Примечание. По форме она напоминала вазу и, возможно, была вылита колокольным литейщиком. Ее эффективность постепенно увеличивалась. Настолько, что к концу XV века исход сражения решало только число пушек и огнестрельного оружия. В 1477 году Людовик XI французский, 1461-1483, применил пушки при взятии крепостей герцогов бургундских и распространил королевскую власть на всю Францию впервые со времен каролингов. Таким образом, он создал модель централизованного правительства, поддерживаемого фискальной системой, при которой пушка была главным сборщиком налогов с непокорных вассалов. Еще более интригующее зрелище было продемонстрировано в 1494 году, когда Карл VIII применил новое осадное орудие и в течение 8 часов не оставил камня на камне от крепости Сан-Джованни близ Неаполя. За несколько лет до этого та же крепость прославилась тем, что отражала осаду в течение 7 лет. Войны не утихали все последующие века. На европейском континенте не было ни единого мирного года в течение 100 лет с 1551 до 1651 года. До XIV века преимущество в войне определяло качество средневековой обороны. Крепкая стена вокруг города и добротные воинские доспехи могли долго и успешно сдерживать наступление. Появление пороха, напротив, создало мощное преимущество для наступающих, и с этого времени обычно побеждал тот, кто мог поставить под ружье больше солдат с большим количеством ружей. Централизация власти происходила одновременно с ростом численности армии. Начиная с XIV века и до Второй мировой, в каждой новой войне неизменно участвовали более многочисленные армии, чем в предыдущей. В результате крупные империи постоянно поглощали более мелкие государства, и это продолжалось до XX века. Одновременно уходило время мелкомасштабных монетарных систем вместе с господствовавшими в то время технологиями, допускавшими демерэдж. История XIV-XV веков оказала глубокое психологическое влияние на формирование эмоционального мировосприятия на Западе, и фактически это влияние сохраняется по сей день. Смотри главу вторую, третьей части. Текст в рамке. Скорость денежного обращения и открытие нового света. При анализе причин возникновения в поздний период Средневековья дефицита денег нельзя упускать из виду одну из них, имеющую ключевое значение – существенное снижение скорости обращения денег, вызванное переходом, пусть даже и постепенным, от демереджа к нормальным деньгам. Примечание. Скорость обращения денег – число оборотов определенной валюты в год. Ирвинг Фишер в 30-х годах прошлого века обнаружил простое, но очень важное взаимоотношение между количеством денег Q, скоростью обращения V и экономической активностью E и вывел формулу E равняется Q, умноженное на V. В обычных условиях экономическая активность зависит как от количества денег в обращении, так и от скорости, с которой они оборачиваются. По очевидным причинам, деньги, основанные на демередже, обращались быстрее по сравнению с обычными деньгами, которые откладывались про запас. Примечание. Грэхэм выведет закон из этого процесса. Валюты, которые люди не хотят накапливать, оборачиваются быстрее, чем накапливаемые. Примечательно, однако, то, что он выразит это в следующих терминах. Плохие деньги вытесняют хорошие, хорошие идентифицируются с функцией накопления больше, чем с функцией обмена. Феномен дефицита денег в позднее Средневековье, хорошо известный специалистам по этому периоду, вероятно, был обусловлен не столько физической нехваткой серебра и золота, сколько уменьшением скорости денежного оборота. Однако до Бесселя 1891 И Фишера 30-е годы XX века этому не придавали большого значения. В результате в Европе стало постоянно не хватать благородного металла. Широкомасштабное развитие золотодобычи, начавшееся с 1320 года в Венгрии и Трансильвании, не смогло утолить голод на него европейцев. Дефицит денег даже ускорил открытие нового света и его последующее освоение. В записи в вахтенном журнале Христофора Колумба от 13 октября 1492 года, когда он впервые прибыл на Багамы, вполне откровенно говорится об этом. И я подумал, что надо постараться разузнать, нет ли здесь золота. Примечание. В дневнике Колумба золото упоминается больше 85 раз между 12 октября 1494 и 17 января 1495 года, когда он возвращался в Испанию. Он был взволнован тем фактом, что аборигены имели темную кожу, что климат кубинского побережья жаркий, потому что эти знаки у европейцев прямо ассоциировались с наличием золота. Конец текста в рамке. Как был создан дефицит денег? Исчезновение Демериджа создало дефицит денег в совокупности двумя способами. Оно уменьшило скорость обращения денег, смотри, в рамке, скорость денежного обращения и открытие нового света. Оно сконцентрировало богатство в руках городской элиты. Смотри в рамки создания денежного дефицита «Город против села». С концентрацией богатства у верхушки общества, членов королевской семьи и дворянства, их образ жизни постепенно становился все более роскошным. Именно здесь, возможно, обнаруживаются экономические корни, обусловившие Ренессанс XV-XVI веков. Для простых людей, напротив, исчезновение Демериджа означало рост дефицита средств обмена, и это было надолго. Для них золотой век ушел навсегда. Процесс создания денежного дефицита, начавшийся в конце средневекового периода, продолжается и сегодня. На региональном уровне это превратилось в проблему противостояния гетто и предместий, а на глобальном уровне противостояние развивающихся и развитых стран. Но в конечном счете это все тот же процесс, который Питер Спаффорд характеризует как противостояние города и села в конце средневекового периода. Смотри текст в рамке. Средства стали более изощренными, но механизм тот же. Текст в рамке. Создание денежного дефицита «Город против села» 14-15 века. Накопление монет не обязательно означает их хранение про запас, но часто получалось именно так. Иногда систему сезонного притока наличных денег в сельскую местность отчасти подрывали землевладельцы, в результате чего гораздо меньше денег шло в сельскую местность. Это происходило, когда землевладельцы везли местную продукцию – зерно, скот – в отдаленный крупный город, где можно было продать это по более высокой цене, чем на местных ярмарках или рынках. Затем продавец или его агенты тратили большую часть денег на месте и возвращались домой с предметами роскоши для господина и с относительно небольшим количеством монет – для распределения их среди сельских жителей, оставшихся после вычета ренты и расходов на транспорт. Начиная с XIII века, подобную практику можно обнаружить в разных частях Европы. Всего за несколько недель наполненные серебром кошельки всех людей, кроме самых богатых, становились пустыми и оставались такими до следующего года. Часть денег возвращалась в город через сезонных работников, приезжавших в село на время сбора урожая. Другая часть – через ростовщиков и продавцов городской продукции на ярмарках или через сборщиков налогов. Часть денег оказывалась в руках духовенства, другая часть оставалась у зажиточных крестьян, но большую часть платили дворянам, или их управляющим. Эта часть также позже возвращалась в город, поскольку многие дворяне переезжали в город на время или на весь год, а доходы им переводили туда их управляющие. Сохранились некоторые из гостиниц и постоялых дворов в столицах, построенные после XIII века, например, дворец епископов винчестерских в Англии и гостиница аббатства Клуни во Франции. Именно в столичных городах люди тратили деньги, полученные от продажи сельскохозяйственной продукции, на городские товары и услуги. Именно в столицах они удовлетворяли свои потребности в предметах роскоши, покупая их не только для своих городских, но и для загородных домов. Менее крупные землевладельцы тратили деньги таким же образом, приобретая предметы роскоши, хотя и в меньшем количестве, в близлежащих городах. В целом на период от урожая до урожая село лишалось всех денег, кроме самых мелких монет. Предположительно, эти сезонные приливы и отливы между городом и селом, происходившие на протяжении XIII века, продолжались в течение всего до индустриального периода. К XVII веку концентрация богатства в крупнейших городах стала явлением, охватившим весь западный мир. Более усовершенствованная система концентрации денег, хотя примерно с теми же последствиями, по-прежнему действует и сегодня, когда городами стали финансовые центры развитых стран, а селом – весь остальной мир. Конец текста в рамке. Выводы из бессознательного монетарного эксперимента. Эпизод с деньгами, основанными на Демеридже, в период Центрального Средневековья закончился. Однако в то время никто не отдавал себе отчета в том, какую роль он сыграл в создании инвестиционной модели, породившей Золотой век. Подобный эксперимент больше не повторится, по крайней мере, в мире, где господствует мужчина. С архетипической монетарной точки зрения от непривлекательных денег инь локального значения, облагаемых налогом Демериджа, просто отказались, после чего надолго утвердилась монополия дефицитных денег ян.